Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новые лауреаты российско-американской премии «Либерти». Американские сериалы на российском телевидении. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Первая президентская избирательная кампания в Америке. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Через всю вселенную» Джули Теймор. Картинки с выставки. Путешествие в Китай, настоящий и вымышленный. Китайские фантазии западной музыки. В это воскресенье, 30 сентября, в Москве состоится церемония вручения премии «Либерти». Как обычно, независимые жюри и спонсоры премии, медиагруппа «Континент» и Американский университет в Москве, предоставят лауреатам денежные призы и памятные дипломы. Уже в 9-й раз премии «Либерти» наградят деятелей культуры за выдающийся вклад в развитие культурных связей между Россией и США. Постоянное жюри премии, а это художник Гриша Брускин, музыковед Соломон Волков и ваш покорный слуга, всегда настаивает на том, что смысл и цель премии лучше всего описывает список ее прошлых лауреатов. Поэтому мы приведем полный перечень этих славных имен.
Писатели Василий Аксенов и Владимир Сорокин, музыканты Гидон Кремер и Владимир Ашкенази, директор библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон, директор музея Гуггенхайм Томас Кренц, главный редактор журнала «Нью-Йоркер» Дэвид Ремник, эссеисты Михаил Эпштейн и Борис Парамонов, издатель Ирина Прохорова и переводчик Виктор Голышев, поэты Лев Лосев и Лев Рубинштейн, выдающийся коллекционер русского нонконформистского искусства Нортон Додж, художники Олег Васильев и Вагрич Бахчинян, танцовщик Михаил Барышников.
За прошедшие годы премия, единственная в своем роде, сумела завоевать определенный статус, стать традиционной. Однако это не значит, что она не меняется. Напротив, жюри стремится поспеть за переменами в той подвижной культурной среде, которая отличает реальность 21 века. Собственно, поэтому жюри уже в третий раз отправится награждать своих лауреатов в Москву. Этим шагом мы не только подчеркиваем важность культурных контактов между двумя державами, но и помогаем инициировать их. Пожалуй, тут следует привести конкретный пример. Владимир Сорокин на протяжении 2 десятилетий был непременным объектом исследования американских филологов. Но сам он, частый гость европейских и азиатских университетов и издательств, ни разу не бывал в США. Ситуация быстро изменилась после того, как он получил премию «Либерти». В Нью-Йорке недавно вышла его книга в блестящем переводе лучшего мастера этого дела в Америке Джейми Гамбрелл, а ее автор, наконец, впервые приехал в США на презентацию. Хочется надеяться, что эта история поможет сформулировать еще одно направление деятельности «Либерти». Премия может не только награждать за заслуги, но и указывать на них, причем, что очень важно, как российской, так и американской аудитории. Этим, среди прочих соображений, жюри руководствовалось, выбирая лауреатом 2007 года бесспорно выдающегося, но, к сожалению, недостаточно известного в Америке кинорежиссера Алексея Юрьевича Германа. Вот что о нем говорит пресс-релиз премии «Либерти».
Алексей Юрьевич Герман – один из самых ярких режиссеров мирового кинематографа. Каждый из его знаменитых фильмов «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев машину» стал вехой в истории кино. Неповторимая поэтика Германа позволяет ему превращать фильм в опыт тотального погружения. Работая на материале сталинской эпохи, Герман снимает маниакально точные ленты, однако они представляют нам не историю и не психологию, а скорее антологию советского мира. Многолюдное, как у Феллини, и бездонное, как у Беккета, искусство Германа предлагает особую, не интеллектуальную, а органическую версию авторского кино. В Америке творчество Германа, открывшего Западу другое кино России, обрело свою пока небольшую, но самую взыскательную аудиторию. Сьюзен Зонтак, например, называла фильмы Германа в числе своих любимых. Жюри надеется, что премия «Либерти», врученная накануне выхода долгожданного фильма Германа, поможет открыть уникальное кино российского мастера более широкому кругу американских зрителей.
Другой лауреат премии «Либерти», к несчастью, не дожил до церемонии, поэтому впервые эта награда будет вручаться посмертно.
Поэт и художник Дмитрий Александрович Пригов, родившийся в 1940 и умерший в 2007 году, ключевая фигура московского концептуализма. Неутомимый изобретатель, открывший новые пути в разных областях искусства, коллаж, инсталляция, перформанс, объекты, видеоарт, скульптура, стихи, проза и так далее. Наследие Пригова поистине огромно и ждет своих исследователей. Только стихотворений поэт написал около 35 тысяч. Стихи Пригова, такие как цикл «Апофеоз милиционера» или «Образ Рейгана в советской литературе», разобраны на цитаты интеллектуалами по обе стороны океана. Дмитрий Александрович Пригов, любимец филологов, неоднократно с неизменным успехом совершал турне по ведущим американским университетам. Слависты всего мира, в том числе и американские, изучают наследие Пригова как одного из создателей новой русской литературы.
И, наконец, новым лауреатом премии станет один из самых ярких музыкантов нашего времени Владимир Теодорович Спиваков.
Премия «Либерти» присуждается Спивакову во знаменование триумфального успеха гастролей по Соединенным Штатам Америки в 2007 году, возглавляемого им Национального филармонического оркестра России. Оркестр проехал по всей Америке, с западного побережья до восточного, дав 36 концертов в переполненных залах. В США Спиваков дирижировал симфоническими опусами Чайковского, Рахманинова и Шостаковича, показав американцам новые, глубокие и современные по духу истолкования классических произведений. Американские критики, в частности, особо выделяли присущее Спивакову стремление синтезировать достижения московской Светланов, Кондрашин и петербургской Мравинский дирижерских школ. В этом плане Спиваков уникален.
Чтобы добавить к характеристике этого лауреата несколько звуковых цитат, я, воспользовавшись служебным положением, пригласил в студию члена жюри премии «Либерти» и постоянного участника наших передач Соломона Волкова. Соломон, чем объясняется этот успех? Что Спиваков показал в этой прекрасно известной Америке музыке такого, чего она раньше не слышала?
Это очень современное истолкование. Вот за ним как бы не хотят многие критики в России признать, во-первых, глубину интерпретации, во-вторых, их новизну. И одно и другое в творчестве Спивакова как дирижера присутствует. Потому что, во-первых, он очень глубоко копает, что называется. Это никогда не идет по поверхности. Он всегда стремится вглубь сочинение уйти. И, во-вторых, это взгляд чрезвычайно современный. Он современивает эти произведения, но делает это не парадоксальным, не назойливым образом. И вот в такой вот гармоничности, мне кажется, одно из величайших достоинств Спивакова. А другим величайшим его достоинством, уже не связанным с гастролями оркестра симфонического по Америке, является вообще общая эстетическая установка Спивакова, которая реализуется в частности в деятельности невероятно популярных виртуозов Москвы, камерного ансамбля, который возглавляет Спиваков. Он много лет как бы продвигает в широкие слои населения, если угодно, творчество авангардных композиторов. Причем делает это таким образом, что они становятся, когда их играет Спиваков, популярными. И я знаю, что эти композиторы очень ценили и ценят за это Спивакова. В частности, покойный Альфред Шнитке очень высоко ценил исполнение Спиваковым его произведений, посвятил ему даже один из своих последних опусов. И вот примером того, что делает Спиваков с творчеством Шнитке, как авангардного композитора, он берет, может быть, иногда более его доступные произведения, в данном случае сюиты в старинном стиле, и я хотел бы показать просто фрагмент.
Тут, наверное, нужно открыть маленький секрет. Это фрагмент, который очень хорошо знают постоянные слушатели нашей передачи, потому что именно эта музыка служит заставкой для нашей с вами, Соломон, самой старой передачи «Музыкальный альманах».
И вот эта музыка трактуется Спиваковым одновременно как бы и всерьез, и иронично, и она запоминается. И в этом секрет мастерства Владимира Спивакова.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавно читатели «Нью-Йорк Таймс» с удивлением узнали, что один из наиболее известных телесериалов в Америке, сериал «Женат с детьми» (Married with Children), превратился в очень модную у российских телезрителей комедию «Счастливы вместе». Чтобы обсудить это явление, пересаживание американского маскульта на российскую грядку, я пригласил в студию Бориса Михайловича Парамонова. Прошу вас, Борис Михайлович.
Поразительно, конечно, что не то, что нынешнее русское телевидение воспроизводит жанры, наличные в американском. Эти жанры требуются самой природой телевидения. Поразительно и печально другое, что российское телевидение воспроизводит сюжеты, сюжетную структуру американских сериалов. Сейчас в самом деле происходит то, что когда-то Сталин обозначил памятным термином «низкопоклонство перед Западом». Но тогда под Западом имелись в виду культурные вершины, и на них шло гонение. Например, перестали издавать и переводить Хемингуэя, Стейнбека, которых широко переводили перед войной. Такое потерять действительно было обидно. А сейчас обидно то, что воспроизводит всякого рода трэш, мусор. Мусор непременно нужен американский, как будто своего нет. Вообще происходит воспроизведение и заимствование во всем, что касается шоу-бизнеса, включая всякую сопутствующую потребительскую активность. Например, стали продавать в кинотеатрах попкорн, поощрять эту гнусную привычку что-то непрерывно жевать во время зрелища. Вы помните, что раньше было в советских кинотеатрах? Не знаю, как там у вас в Риге, но вот у нас в Питере в фойе продавали мороженое. При этом в кинозал с мороженым заходить как бы воспрещалось, но этот запрет легко нарушался. Было чрезвычайно приятно насладиться этим продуктом именно в темном кинозале. И ничего хамского в этом не было, потому что мороженое — продукт быстро потребляемый, на весь сеанс не растянешь. А попкорн этот меня возмущает не в последнюю очередь тем, что опять-таки культивирует низкопробное, низкопоклонство. Мне обидно, и не за державу, а знаете за что? За семечки. В общем, происходит не только культурное подчинение Америке, не только то, что французы назвали экспансией американского культурного империализма, но и вторжение этого культурного империализма в быт и нравы туземцев.
По-моему, Борис Михайлович, вы напрасно брюзжите. От мороженого грязи, да еще липко не меньше, чем от попкорна. И с сериалами этим все не так просто. Это ведь весьма любопытное зрелище, которое в свое время вызвало шок в стране своим вульгарным и циничным юмором. Сериал этот скорее «Аристофан», чем «Мольер». И именно поэтому я его полюбил и за приключением Банди, невезучего продавца обуви, следил много лет, не прекращая смеяться. Что касается низкопоклонничества, то это временное явление. В России, кроме Лубка, всегда был дефицит качественной массовой культуры. Поэтому в перестройку главным автором страны стал неведомый мне автор детективов Чейз. Сейчас его забыли, потому что есть на то свои Маринины и Донцовы. То же самое с ситуационными комедиями. Это не то же самое, что классику ставить вроде Достоевского и Булгакова. Ситкам – расхожий жанр на каждый день, для которого нужно придумывать свою очень емкую формулу, годную для многолетней эксплуатации. Задача чрезвычайно трудная. Поэтому удачных ситкамов, таких как «Маша» или «Сайнфилд», бывает 1-2 на поколение. Неудивительно, что пока проще купить лицензию на готовую комедию, а со временем появятся отечественные мастера. В сущности, тут нет ничего нового. Вспомним эпоху Петра, Петровские реформы, когда шло именно такое перерождение самого быта и даже языка.
Да, но какого быта, чьего быта и в какую сторону перерождения? Быт менялся у дворян, а мужики с мещанами купцами оставались при своих бородах. Да и французский язык учили и узнавали для того, чтобы читать на нем хотя бы Вольтера. А во что проникнешь сейчас на нынешнем пиджин инглише?
Ну, не столько Вольтера, сколько любовные романы. К тому же сегодня время совсем другое. Мы ведь живем в эпоху массовых обществ, а следовательно, массовой культуры.
Это понятно. И я как раз не хочу производить впечатление Дон Кихота, принимающего стадо баранов за вражеское войско. Я ведь уже сказал, что против жанров телевидения или даже кино возражать не приходится. Они имманентны самим этим явлением. Вестерн в кино или ситкам и сериал в телевидении вполне законны. Но почему непременно надо копировать секс в русском сити, именно по американскому образцу? Или этих самых женатых с детьми. С другой стороны, все эти «почему» у меня чисто риторического характера. Я ведь знаю почему. Потому что так дешевле. Взять стандартный образец легче, чем самим ломать голову. Велосипед-то уже изобретен, Америка уже открыта. Современное массовое искусство – это производство, массовое производство. А таковое требует как раз стандартизации, работы с готовыми, унифицированными деталями. Так что если на кого-то и жаловаться, на кого-то негодовать, так не на американскую индустрию развлечений и ее российских эпигонов, а на эпоху. А умные люди советуют на время не обижаться.
Еще бы. Музель говорил, что нельзя безнаказанно жаловаться на свое время. А в книге «Самурая» сказано так – человек, обделенный мудростью, ругает свое время, но это лишь начало его падения.
Юрий Итальянов проще сказал, если ты недоволен эпохой, охай. Но соль этой шутки, этой эпиграммы как раз в том, что охать глупо. Критика времени требует не нытья, а пророческого пафоса. «Горе тебе, Вавилон, город крепкий!» Такое приличествует Иеремия, или, по крайней мере, Солженицыну. Поэтому не то, что приятнее, но полезнее в этом случае задуматься и поговорить об эстетике телевидения как такового, телевидения как важнейшей части массовой культуры. И тут бы я вспомнил одну работу, которая считается вроде бы классикой.
Ага, догадываюсь. Сейчас вы сошлетесь на Вальтера Бениамина и его знаменитую работу «Судьба искусства в эпоху его репродуцирования». Эту книгу все вспоминают.
Да, и тем более интересно, что у него о телевидении как раз ничего не говорится, потому что такового так тогда не было. Но у Бениамина есть одна зернистая мысль, высказанная в связи с кино, точнее, в связи с кинохроникой. Он говорит, что в кинохронике масса становится способной сама быть не потребителем зрелища, а его героем. Тем самым, как бы не духовно уже, какой уж там дух, а телесно проникает в искусство, играет, актерствует. То есть она уже не потребляет искусство масса, а как бы его творит. У Бениамина есть эффектная формула. Фашизм производит эстетизацию политики, а коммунизм в ответ – политизацию искусства. Но на самом деле, конечно, и коммунизм тоже производил. Сталинские физкультурные парады того же рода, что нацистские ралли в Нюрнберге, так памятно снятые Лени Рифеншталь. Но дело не в этом, то есть не в кино, а именно в телевидении. И вот тут открывается новая, нетоталитарная сущность ТВ. Оно демократично, не в смысле коллективного, а индивидуального участия человека массы в нем. Как, по-вашему, Александр Александрович, какой зрелище, какой тележанр в этом смысле, в демократическом смысле, наиболее перспективен?
Ну, реально телевидение, конечно, реалити-шоу. И даже если дальше пойти в смысле демократии, то телеконкурсы всякого рода талантов, вроде старого советского КВН или нынешнего американского «Идола». Обещание Орхола сбывается, каждому по 15 минут славы, а может и больше.
В том-то и дело. У Вальтера Бениамина в этой его работе есть цитата из Дюамеля, который говорит, что кино – это зрелище для элотов, воображение которых не идет дальше мечты о кинозвездах. Большего идеала не знает. Так ведь действительно на телевидении такие элоты становятся звездами. А это ли не перспективы для простого человека?
И его искусство. В сущности, все, о чем мы сегодня говорили, укладывается в парадигму постиндустриальной культуры, которая заинтересована в том искусстве, которое творится в нас, нами и из нас.
Love and marriage go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they say it's elementary. Try, try, try to separate them. It's an illusion.
done. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Первая президентская избирательная кампания в Америке. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Через всю вселенную» Джули Теймор. Картинки с выставки. Путешествие в Китай, настоящий и вымышленный. Китайские фантазии западной музыки.
Try, try, try to separate them. It's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Социальную ориентированность обновленного кабинета министров России обсуждаем с Павлом Кудюкиным, президентом экспертного фонда социальных исследований, бывшим замминистра труда в правительстве Ельцина Гайдара.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В России заметно ухудшилась ситуация с правами человека и столь же заметно увеличилось давление власти на гражданское общество, считает Freedom House. В обзоре этой правозащитной организации говорится, что Россия уже не может считаться демократической страной. Новый премьер-министр России Виктор Зубков заявил, что министры будут нести ответственность за исполнение решений федерального правительства на местах. На совещании с руководителями северных регионов Зубков выразил недовольство ходом работ по подготовке к зиме. В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. Басманный суд Москвы назначил филологическую экспертизу книги политолога Андрея Пиантковского, которую обвинение считает экстремистской. В Ульяновске бывший руководитель регионального отделения фонда соцстрахования Геннадий Евграфов приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в коррупции. Российская партия «Социальная справедливость» утвердила свой избирательный список. Его возглавил лидер партии политолог Алексей Подберезкин. Президент США Джордж Буш объявил о введении новых санкций против военной хунты в Мьянме. Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Буш выразил возмущение грубыми нарушениями прав человека в этой стране. В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 6 человек, около 20 ранены. Власти Чехии депортировали в США подозреваемого в терроризме Усаму Абдулу Кассера, имеющего двойное гражданство Швеции и Ливана. На юге Афганистана смертник врезался на заминированной машине в полицейскую автоколонну. Погибли 5 полицейских, 3 ранены. Депутаты Кнессета требуют отставки премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Первая президентская избирательная кампания в Америке. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм «Через всю вселенную» Джули Теймор. Картинки с выставки. Путешествие в Китай, настоящий и вымышленный. Китайские фантазии западной музыки. В пылу предвыборной борьбы, когда кандидаты обмениваются выпадами, легко забыть, что самое важное в этой политической схватке не участники, а ее результат – мирная передача власти. Сегодня на третьем веку американской демократии это кажется само собой разумеющимся. Но на заре Америки именно этот аспект жизни молодой республики казался, да и был решающим. Многие историки до сих пор считают, что подлинным и окончательным триумфом революции стали выборы 1800 года, когда впервые власть в стране перешла не к преемнику, а к противнику, сопернику, политическому врагу. Истинная победа демократии заключалась в том, что проигравшая сторона признала поражение и отдала власть оппоненту, а победитель ею поделился, не став мстить. Только после выборов 1800 года философы и политики Старого Света признали, что за океаном родился иной способ сосуществования людей в обществе. О судьбоносных выборах 1800 года рассказывает книга историка Эдварда Ларсона, которую слушателям американского часа представит Марина Ефимова.
1800 год. Америка. Канун президентских выборов чрезвычайно необычных, с двумя конкурирующими кандидатами, принадлежащими к двум разным политическим партиям. Это новшество, которое одних волнует, других раздражает. Дело в том, что после окончания войны за независимость американцы дважды, в 1788 и в 92 годах, избирали президентом Джорджа Вашингтона, который не только ни с кем не конкурировал, но даже мог бы стать королем, если бы не его республиканское благородство. В третий раз, в 1796 году, американцы выбирали уже между двумя кандидатами – Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном. Но это были два отца-основателя, друзья и соавторы Декларации независимости. Когда на три голоса больше досталось Адамсу, Джефферсон просто стал его вице-президентом. Наличие партий все изменило. Теперь те же Адамс и Джефферсон были уже не соратниками, а противниками. В рецензии на книгу «Великолепная катастрофа» критик журнала «Нью-Йоркер» Джилл Лепор рисует портреты обоих кандидатов, федералиста Адамса и республиканца Джефферсона, с точки зрения тогдашнего среднего американца – фермера, охотника, лавочника.
Адамс – выпускник Гарварда, юрист, дипломат, вице-президент при Вашингтоне в течение двух сроков. Уважаемый президент Академии наук, спорщик, человек маленького роста, уродливый, вспыльчивый, образованный и провинциальный. В 1798 году подписал закон против подрывной деятельности, который, по мнению одних, разрешал кого угодно бросить за решетку, а, по мнению других, давал защиту от анархистов. Джефферсон, бывший губернатор Вирджинии и посол во Франции, госсекретарь при Вашингтоне. Выдающийся мыслитель, президент философского общества, талантливый стилист, автор текста Декларации независимости, непреклонный борец за свободу, рабовладелец, безутешный вдовец, по слухам, делит ложе с одной из рабынь. Высокий, интересный, работящий, подверженный настроениям, артистичный, но без чувства юмора. Категорически против закона о подрывной деятельности, космополит и атеист.
Вот и выбирайте. Ни вам президентских дебатов, ни гениальных менеджеров предвыборных кампаний, ни интервью, ни веб-сайтов, ни телереклам, ни миллионных трат. В те времена сама реклама еще считалась безвкусицей и бестактностью. Ознакомиться с идеями кандидатов можно было, прочтя их труды. Например, три тома в защиту Конституции Соединенных Штатов Адамса или суммарный обзор прав граждан Британской Америки Джефферсона. Если же у граждан не было времени составлять собственное мнение, то к их услугам были мнения 250 газет, открыто и демонстративно партийных.
Президент Адамс, писала газета партии Джефферсона, это значит, что все останется так, как было. Президент Джефферсон, это значит, что все будет по-новому. Газета партии Адамса давала свои лозунги. Президент Адамс – это значит «С нами Бог и религиозный лидер». Президент Джефферсон – это значит только Джефферсон и никакого Бога.
Адамса шокировали подобные вещи. «Какое дело публике до веры Джефферсона?» – говорил он. А в письме к самому Джефферсону, с которым они по-прежнему оставались друзьями, писал: «Выборы, мой дорогой сэр, вызывают у меня ужас». Джефферсон был лукавей и говаривал: «Пресса – мотор выборов», но при этом сам категорически не желал иметь с ней дело. А пока они деликатничали, журналисты перемывали им кости с такой страстью, что один, Джеймс Каллендер, согласился сесть на 9 месяцев в тюрьму за клевету, лишь бы обругать Адамса. Автор книги «Великолепная катастрофа», историк Ларсон, пишет о выборах 1800 года с редкой увлекательностью и со множеством деталей. Но вот чего, по мнению рецензента, все же недостает в книге.
Ларсон убедительно доказывает, что выборы 1800 года знаменовали рождение двухпартийной демократии. Но окончательный подробный анализ этих выборов еще не написан. Может быть, потому что оба кандидата в президенты были такими огромными фигурами, что они заслонили собой избирателей.
Любопытно, что мудрые отцы-основатели Соединенных Штатов не предусмотрели в Конституции образование политических партий, которые они единодушно считали злом. Джордж Вашингтон в прощальной речи предупредил сограждан об отравляющем эффекте партийного духа в политической жизни страны. Даже Джефферсон, до того, как возглавить оппозицию федералистам Адамса, говорил: «Если в рай пускают только вместе с партией, я лучше откажусь от рая». Впрочем, кроме образования двухпартийной республики, выборы 1800 года имели и другую, пожалуй, главную особенность. Она сформулирована в письме, написанном в день инаугурации президента Джефферсона женщиной по имени Маргарет Смит.
«Я сегодня стала свидетельницей одной из самых интересных сцен, которые довелось наблюдать свободному человеку. Смена правительства, которая почти в любой стране, в любую эпоху сопровождалась хаосом, насилием и кровопролитием, в нашей стране прошла без единого признака разрушения или беспорядка. Мы счастливчики».
Томас Джефферсон сформулировал этот феномен так: «Если среди нас есть человек, который хочет разрушить союз или даже отвергнуть республиканскую форму правления, не трогайте его. Пусть стоит без помех, монументом безопасности в обществе, где к ошибочным мнениям относятся терпимо, потому что в этом обществе с ошибками борется разум». Here strangers from a thousand shores, compelled by tyranny to roam, shall find amidst abundant stores a nobler and a happier home. Rejoice, Columbia sons, rejoice, to tyrants never bend the knee. Join with heart, with soul and voice for Jefferson and liberty.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский представит нашим слушателям только что вышедший на экраны фильм, которому прочит очень счастливую судьбу в прокате.
Вы знаете, Саша, должен признаться, что новую картину режиссера Джули Теймор, которая называется «Across the Universe» по песне Харрисона «Через всю вселенную», я смотрел с удивительным сочетанием двух разных совершенно взаимоисключающих чувств. Раздражением и удовольствием. Is there anybody going to listen to my story? Картина есть своеобразное сочетание мюзикла, в классическом американском смысле этого жанра, и музыкального видео. Что происходит? Есть история поколения, есть сентиментальная история двух молодых людей, трансатлантическая любовная история. Некий парень из Ливерпуля, который говорит с характерным ливерпульским акцентом, зовут его Джуд, что тоже очень узнаваемое имя, приезжает в Америку. Джуд знакомится с неким парнем по имени Макс и влюбляется в его сестру, которую тоже зовут очень важное имя с точки зрения битломании — Люси. Помните песню «Lucy in the Sky with Diamonds»? Итак, сентиментальная история, сентиментальный роман, с одной стороны, а с другой стороны, история поколения 60-х годов, которая рассказана не столько про Англию, сколько про Америку. То есть сделан принципиальный перенос. Этот мальчик Джуд, что-то вроде вместе Пол Маккартни, он, кстати, очень похож на Маккартни, Джон Леннон и, в общем, дух Битлз, хотя он сам не музыкант. Оказавшись в Нью-Йорке, три наших героя, Макс, Люси и Джуд, снимают квартиру у такой свободной, раскованной певицы по имени Сэдди, опять битловское имя, которая поет в баре. У этой Сэдди есть друг, приятель, музыкант по имени Йо-Йо, и который, конечно же, должен напоминать всем Джимми Хендрикс. Сама Сэдди по характеру, по персонажу должна, так сказать, у нас вызывать ассоциации с Джейнис Джоплин. То есть существует целый ряд главных фигур контркультуры 60-х годов, которые представлены как архетипы в этой картине. И музыка. 33 песни Битлз, которые иногда вставлены в сюжет традиционно, иногда очень необычно. Например, классическую песню «I want you so bad» из Abbey Road исполняет дядюшка Сэм, когда Макса призывают в армию. «Я хочу тебя» — это желание дяди Сэма забрать молодые жизни американцев и отправить их во Вьетнам. I want you. I want you so bad. почему я сказал раздражение и удовольствие? Потому что каждый раз, когда кто-то из актеров открывает рот и начинает петь, я должен переступить через раздражение. Песни «Битлз», которые я так хорошо знаю, на которых я вырос, как и вы выросли, как и выросли миллионы людей, и все, кто сидели со мной в зале, поют не «Битлз». И это вызывает сильную, обратную, прямо противоположную реакцию, отторжение. Я не хочу.
Вы знаете, мне это очень сильно напоминает мое первое впечатление в Америке. Когда я только-только приехал в Нью-Йорк, здесь шел мюзикл под названием «Битломания». «Битлз» уже распались, но, конечно, все песни их были в воздухе. И лучшее, что я мог сделать, пойти на мюзикл, где другие люди выдавали себя за «Битлз». Они гримировались под «Битлз», носили парики под «Битлз» и пели песни «Битлз». Это было максимальное приближение к «Битлз» из того, что я когда-нибудь видел вживую на сцене. Это было буквально первые недели моего пребывания в Америке. И все свои мигрантские деньги, первые центы я отнес на Бродвей, чтобы посмотреть на «Битлз». И я не жалею об этом, потому что, понимаете, дело в том, что наше поколение, конечно, особое, но те, которые идут за нами, для них песни «Битлз» существуют вообще, как для нас существует Бетховен. Можем мы слушать Бетховена в исполнении не Бетховена? Вот моя мама, например, считает, что Рахманинова, надо слушать только в исполнении Рахманинова. Но уже прошло в то время, когда мы можем себе это позволить. И, в общем, это становится достоянием всех.
Вы знаете, я с вами принципиально согласен. Несмотря на личное раздражение, я отдаю авторам право делать фильм так, как они считают нужным. Каждый имеет право напевать песни «Битлз», когда он едет в машине и застрял в скуке. Да.
И даже авторские права не помогут, потому что все их знают наизусть.
Значит, право автора, в данном случае режиссера Джули Теймор, создать собственное зрелище, собственную фантазию. Это, собственно говоря, не фильм, а фантазия, которая основные темы музыки и лирики и историй, связанных, ассоциированных с «Битлз», рассказывает как свою и собственную историю.
Значит, вопрос заключается не в том, как автор фильма посмел такое сделать, а вопрос заключается в том, что у нее получилось.
Хотя, что у нее, у Джули Теймора получилось, будет неразрывно связано все равно с первым, который вы задали. Как посмело, потому что многие не простят, и я в этом абсолютно убежден. Но ей удалось создать очень неровное, очень своеобразное зрелище. Опять же таки, когда я преодолевал свое раздражение, а оно возникает каждый раз, когда кто-то начинает петь, в начале, я потом смотрел с удовольствием. Мне были интересны все эти визуальные трюки, визуальные фантазии. Суперсентиментальность этой истории меня не смущала, поскольку она должна быть такой, она должна быть сладкая, сентиментальная, любовная история, которая заканчивается так, как и положено заканчиваться. Хорошая любовная история в мюзикле, все хорошо. Герои находят друг друга и возвращаются друг к другу. Мне было интересно смотреть, как темы 60-х интерпретируются сегодня. И было интересно всем абсолютно, кто были со мной в зале. Я чувствовал дыхание аудитории. Я смотрел фильм на одном из первых показов еще практически до выхода фильма в прокат в Нью-Йорке. И когда на экране появились титры, фамилия режиссера, в зале захлопали. Что бывает не так уж часто во время обычного коммерческого показа. Но когда на экране появились надписи, авторы песен, Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, в зале встали и захлопали. Пожалуй, эти люди больше всего заслужили одобрение зрительского зала.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний «Американский час» завершит очередной выпуск картинок с выставки, который приведет нас в азиатский отдел музея «Метрополитен», где проходит необычная выставка «Путешествие в Китай. Настоящие и вымышленные». Даосы говорили, люди должны так жить, чтобы, слыша, как в другой деревне лают собаки, никогда не посещать соседей. Мудрому не нужны впечатления, ему довольно себя. Возможно, поэтому, говорят историки, Китай, не уступавший европейцам в мореходной технике, упустил свой шанс открыть новый свет. Народ домоседов, китайцы предпочитали путешествовать в своем воображении, питать которое должны были живописные пейзажи, ставшие высшим проявлением национального гения. Вот такие путешествия, вымышленные и настоящие, стали экспозицией «Метрополитен».
60 работ, созданных в период от 12 до 21 веков. Среди древних экспонатов особое место занимает принадлежащий митрополитен огромный свиток, описывающий историю принцессы Вэн Жи, захваченную в плен кочевниками. Разворачивая сюжет, как череду кадров в фильме, художник с каждой мизансценой все дальше уводит героиню от цивилизации в пустую степь севера, где только летящие на юг гуси напоминают о доме. Этот прием, внести эмоционально нагруженную символическую деталь в, казалось бы, нейтральный пейзаж, проходит сквозь все традиционное искусство Китая вплоть до наших дней, когда метафоры путешествия служат, скажем, старенький велосипед на гиперреалистических фотографиях художника Хай Бо. Надо сказать, что именно это дерзкое кураторское решение совместить работы древних и современных мастеров придает выставке острый, почти эпатирующий характер. Что, конечно, соответствует сегодняшнему настроению китайского искусства, которое, надо сказать, переживает этап иронической рефлексии по отношению к классическому наследию. Так, модный сегодня 42-летний художник Хон Хао предложил зрителям большой коллаж в стиле, я бы сказал, Бахчиняна. Взяв знаменитый свиток 12 века «Весенний фестиваль», автор-провокатор вклеил в компанию средневековых мудрецов и красавиц сегодняшних китайцев в машинах, с мобильными телефонами, в джинсах, на роликовых коньках. Выполнена эта акция так ловко, что перемешанные во времени старые и новые персонажи выглядят вполне органичной, вечной толпой. Отдельного внимания заслуживает большой раздел выставки, посвященный китайским картам. Тут старые мастера не могли удержаться. Создавая требующую точности схему рек и дорог, они почти невольно украшали карты лесами и горами, пока у них не получался настоящий пейзаж, удовлетворяющий и практическим, и эстетическим запросам императорских заказчиков. И тут же кураторы представили реакцию на эту манеру из 21 века. Тот же Хон Хао, который считается одним из лидеров сегодняшнего китайского авангарда, выставил новую карту мира, выполненную под старые образцы, но совершенно иной географии. На этой карте Китай занимает место США. Голландия перебралась в Бразилию. Россию поделили две сверхдержавы – Монако и Андорра. Этот забавный хулиганский экспонат напоминает о той принципиальной особенности китайской живописи, которая сделала возможным и эту выставку. В сущности, все пейзажи китайской традиции были вымышлены. Художники никогда не работали с натурой, считая недостойным просто копировать природу. Только наполнив воспоминания о прекрасных видах своими чувствами и размышлениями, автор считал рассказ о путешествии завершенным. Такая путевая живопись была неразрывным сплавом непосредственного опыта и художественной фантазии. Наш рассказ о китайских живописных путешествиях, вымышленных и настоящих, продолжит Соломон Волков. Соломон, какую музыкальную параллель вы предложите сегодня?
Мне захотелось, чтобы композиторы, которые бы комментировали бы музыкальным образом нашу тему, действительно были бы людьми, которые в Китае никогда не побывали, а музыку про Китай написали. И вот получилось так. Три композитора – Чайковский, Джакомо Пуччини и Джон Адамс. Русский, итальянец и американец разных эпох, каждый из которых что-то такое сочинил о Китае, там не побывав. То есть это был их воображаемый Китай. И вот первый Петр Ильич наш дорогой, китайский танец из Щелкунчика. Это гениальный, должен сказать, опус. Это минута музыки. Виртуозная абсолютно вот такая стилизация, абсолютно вот шинуа, что называется. Да, вот такая изощренная китайщина, которая послужила, я считаю, образцом для последующей китайщины 100 лет.
Включая Дебюсси?
Абсолютно. Вообще в Чайковском, если в него вслушиваться, можно найти абсолютно все. Из Чайковского все потом вытягивали такие ниточки. Все. И Малер, и Шостакович, и современные авторы как бы делали вид, что он такой старомодный, а на самом деле все им пользовались. И вот, в частности, так вот использовали незабываемую китайщину Чайковского. Китайский танец из Щелкунчика Чайковского в исполнении оркестра Нью-Йорк Сити Балей, дирижер Дэвид Зинман. Thank you.
Соломон, а какое отношение эта музыка имеет к китайской музыке?
Ну, она как бы имитирует некий вот такой воображаемый китайский трафарет, но делает очень тонко и изысканно. Думаешь, о китайской как таковой...
Чайковский никогда не слышал китайской музыки,
нет, конечно. Это чистый воображаемый Китай. А Пуччини, у него есть вообще как бы восточная тема в его «Перечио Чиосан», «Мадам Баттерфляй». Но мне в данном случае была любопытна его последняя опера «Турандот», которую он не успел закончить, номер Пуччини, в 1624 году. И вот «Турандот» остался его таким каким-то наиболее амбициозным проектом ориентальным. И это, как известно, на сюжет Гоци, опера о Китае, тоже легендарном абсолютно Китае, но очень любопытная вещь. Вот уже Пуччини китайского действительно довольно мало, а его китайское – это на самом деле русское. Он его воспринял через Бориса Годунова Бусовского. Про Пуччини вообще существует такая легенда, что это был человек, такой профессионал замечательный, все, но который в жизни его интересовали только автомобили быстрые, моторки, рыбная ловля, охота и женщины. Вот такой. А что он никогда ничего не читал, никогда ничего не слушал. Абсолютная легенда.
Хемингуэй от музыки, да?
Легенда. Он изучал партитуры всех новейших композиторов. И Дебюсси, и Рихарда Штрауса, и Стравинского, и Шонберга даже. И, конечно же, он изучал Бориса Годунова Мусоргского чрезвычайно внимательно, что любой, хоть раз прослушавший Годунова, поймет, услышав начало оперы Пуччини «Турандот». Это спектакль Сан-Франциской оперы, дирижер Рикардо Шаи.
Интересно, что эту оперу китайцы все-таки воспринимают как свою китайскую оперу. Не зря она шла в запретном городе в Пекине.
Да, это уже, я считаю, элемент моды, потому что вряд ли китаец, не посвященный в тонкости европейской музыки, будет ее воспринимать как китайскую. Но я отлично понимаю ситуацию современного Китая, который старается апроприировать все значительные явления европейской или американской культуры, так или иначе связанные с Китаем. Точно так же они делают и с любыми проявлениями китайщины, на самом деле, если эти проявления достаточно престижны. Вот. А что касается Джона Адамса, то его китайский большой опус, это, конечно же, опера «Никсон в Китае». Но когда он писал эту оперу, когда он ее задумывал даже еще скорее, работал над либретто, то он написал произведение для оркестра, он назвал ее «Фокстротом для оркестра», под названием «Председатель танцует». Председатель, это, конечно же, председатель Мао Цзэдун. И получилась вот такая блестящая тоже оркестровая пьеса, как умеет сделать Адамс. И тоже вот такие вот китайские элементы в ней чрезвычайно тоненькие и условные. Но интересно, я-то как раз считаю, что если внимательно слушать, то можно услышать переклички с китайским танцем из «Щелкунчика» Чайковского. Он скорее оттуда какие-то тонкости вытащил и их тоже апроприировал и использовал. Оркестр Сан-Франциской филармонии, дирижер Эда Девард, председатель танцует Джона Адамса.
волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдаты в казарме избивают палками или досками какими-то.
Представляя Ахмадинеджада, президент Колумбийского университета назвал его мелким и жестоким диктатором.
Она углядела нецензурную лексику, выражение «козлы позорные».
Если мы не будем действовать, последствия изменения климата будут...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.